Итак, мы говорим о браке, мы говорили о том, что Бог автор брачного завета, что это разделить жизнь друг с другом. На самом деле мы разделяем жизнь полностью, все сферы жизни. Муж и жена должны быть открыты. Знаете, как многие браки сегодня, они в таком состоянии, что люди живут как соседи. У них, у каждого свой бюджет, у каждого своя посуда, у них даже своя еда есть в холодильнике, надо доходить до того. Вот. Это страшные вещи вообще, это настолько, как можно так жить, это так уродует эти взаимоотношения. На самом деле брак — это настолько сильное доверие, настолько сильная открытость друг перед другом. Мы там не смотрели, в Бытие во второй главе написано, что Адам и Ева были наги и не стыдились. Нагота, то есть открытость. Имеется в виду там, я верю, что это не только имеется в виду физическая нагота. Физическая нагота — это следствие того, что люди открыты друг перед другом, их душа открыта. Они участвуют в жизни друг друга, они открывают друг перед другом все. И как следствие этого, как логическое завершение, уже физическая нагота и там близкие интимные взаимоотношения. Хорошо, друзья, давайте пойдем дальше. Хочу поговорить сейчас о любви. О любви. Невозможно говорить вообще о брачных взаимоотношениях, не говоря о теме любви. Да? И если вы слушали семинар о взаимоотношениях внутри семьи, то там одно из оснований брака, на которых брак покоится, это любовь. Между супругами должна быть любовь. То есть, когда мы вступаем в брак, должна быть любовь. Но я увидел, что есть проблема в семантике, то есть в том, что мы подразумеваем под словом «любовь». И очень часто люди под словом «любовь» подразумевают совершенно не то, что это есть на самом деле. Иногда мы заменяем слово «любовь», не слово «любовь», а понятие «любви» мы заменяем понятием «влюбленности». И любовь, и влюбленность — это разные вещи. Вы здесь, вы слышите, любовь и влюбленность — это совершенно разные вещи. Они могут дополнять друг друга, они могут сосуществовать вместе. И то, и другое — хорошие вещи, но их нельзя путать, и нужно научиться их различать. Любовь и влюбленность нужно научиться различать. Почему? Потому что мы строим наши взаимоотношения личные на основании любви, если это брачные взаимоотношения. Но мы не можем их строить только на взаимоотношении влюбленности. Эти взаимоотношения могут начаться с влюбленности. Но если вы построите их только на влюбленности, это основание не выдержит. Влюбленность для того, чтобы заключить брак, семейный союз. Влюбленность должна перерасти в любовь. Я сейчас хочу немножко поговорить о том и о другом, чтобы мы видели разницу. Что такое влюбленность? Что такое влюбленность? Ну, это как искра или огонь, которая прошла между людьми, зажгла что-то в человеке. Человек начинает сильно нравиться другому человеку, как бы привязываться, он о нем постоянно думает, этот человек может ему сниться, ну, в общем, все. И в таком состоянии влюбленности человек немножко ведет себя по-другому. Это состояние, оно напоминает состояние эйфории. В этом состоянии человек может начать писать стихи, петь серенады, там, делать еще какие-то поступки, прыгать с моста, там, посвящать этот подвиг своей любимой. Там. Или еще какие-то вот такие странные вещи начинают происходить с человеком. Человек чувствует, это на самом деле как опьянение. Человек чувствует такое чувство на какого-то счастья, неестественного, немножко сверхъестественного счастья. И вот такие вещи происходят. И обычно люди считают, что вот это и есть любовь, вот это любовь настоящая. И такое понимание особенно сильно подогревают там фильмы, книги, потому что именно в фильмах и книгах пропагандируется вот это вот любовь. И именно вот когда люди вот так вот влюблены друг в друга, все это завершается браком. Послушайте, сколько браков распалось, хотя начались вот так вот, таким романом начались, такой просто, все! Голову потерял, готов жизнь отдать за нее, или она за него, там все. В брак вступили, прожили год или два и разошлись. Это значит, что это не то основание, на котором нужно построить. Для того, чтобы вступать в брак, конечно, нужно нравиться друг другу. Конечно, должна быть искра, должны быть. Обязательно элемент это должен быть, что-то должно притягивать друг к другу. Ну, ты же не можешь жениться или выйти замуж за человека, на которого тебе смотреть страшно. Чисто решим и все. Надо. Вот сказал Владимир Размножаться. Надо не подвести Господа. Нет, влюбленность, конечно, должна быть, но влюбленность должна перерасти в другое чувство, которое называется любовь. Еще немножко о влюбленности. Что такое влюбленность? Вообще, если с научной точки зрения говорить, влюбленность – это гормональный фон или состав определенных гормонов, коктейль гормонов в нашей крови. Это влюбленность. Именно из-за этого люди себя чувствуют в таком немножко состоянии эйфории. Именно из-за этого вот такие поступки. Именно из-за этого иногда на влюбленного человека смотришь, он немножко как выпивший. Вот. Почему? Это гормоны. Это действие гормонов. Слушайте, если мы построим только на действии гормонов, ну это неправильное основание. Правда? Для брака нужно какое-то более крепкое основание, иначе нам придется что-то колоть все время в себя, чтобы в этом состоянии быть. И психологи говорят, ученые говорят вообще, что состояние влюбленности длится от нескольких месяцев до 3 лет. Несколько месяцев до 3 лет. Знаете, о чем это говорит? Это говорит, что любая влюбленность, насколько бы она сильно ни была, как бы сейчас ни казалось, что все, это навсегда, это такое чувство. Все, я просто горю, пылаю, это закончится. Любая влюбленность рано или поздно закончится. Поверьте. Спросите у людей, которые прожили в браке там больше 3 лет, 5 лет, 6 лет, 7 лет, 10 лет. Влюбленность заканчивается. Это значит, что если ты на этом построишь свои отношения в браке, то однажды у тебя уйдет почва из-под ног. То, на чем ты строил, вдруг в один прекрасный день ты проснешься, посмотришь на нее, она рядом лежит, думаешь, боже мой. Ты думаешь, как я мог так обмануться? Нет, такого никогда не бывает. Да бывает, со всеми бывает. Или она смотрит на меня, думает, как я вышел замуж за этого человека? У него живот, у него... Он носки свои разбрасывает по всему. Он тюбик с пастой не закрывает. Иногда такие вещи, они могут просто разбить семью. Вы знаете, что некоторые браки могут распасться из-за того, что он просто не закручивает тюбик с пастой ему по утрам. Чистит зубы. И так день, два, неделя, месяц, год, 2 года, 3, на 10 лет она... Все, хватит, сколько можно, меня тюбик достал. Влюбленность заканчивается, поэтому нужно что-то, что будет длиться немножко дольше, чем влюбленность. В первом послании к Коринфянам, 13 главе, апостол Павел, это глава любви, и он говорит такие слова: «Любовь никогда не перестает». Любовь никогда не перестает. В отличие от влюбленности, влюбленность заканчивается, самая сильная влюбленность длится 3 года максимум, а любовь настоящая никогда не перестает. Поэтому влюбленность должна перерасти в любовь. Должна перерасти в любовь. Чтобы вступить в брак, должна быть любовь. И вот любовь, это не тогда, когда ты все, ты заснуть не можешь. Ты разговариваешь, сколько ты наговорил уже там по этому самому, по мобилке там. Ты говоришь и говоришь, и ты не можешь положить руку. Нет, любовь, она немного более спокойная, но намного более сильное чувство. Намного более сильное. В отличие от влюбленности, любовь намного глубже. У нее намного идут глубже корни. Она намного глубже укоренена. Что же такое любовь? Чем она отличается от влюбленности? Любовь – это осознанное посвящение. Осознанное. Не тогда, когда ты вот в таком в эйфории, в таком опьянении. Как, послушайте, как выпивший человек может принять решение на всю свою жизнь? Судьбоносное. Выпивший человек не может этого сделать. Обычно решения, которые люди по этому делу принимают, они глупые, странные и разваливают их жизнь. Если влюбленность – это действие гормонов в нашей крови, и мы на основании этого принимаем решение, судьбоносное, это решение может быть неправильным. Для того, чтобы принять решение на всю жизнь. Знаете, мы написали там в пригласительке, что твоя вера в Христа определит, где ты проведешь вечность, на небесах или в аду. То, за кого ты выйдешь замуж или женишься, определит, как ты проведешь свою жизнь на земле. Как в аду или как на небесах. Аминь. И вот такое судьбоносное решение нужно принимать, когда ты уже более спокоен. Когда воды твоего сердца спокойны. И это решение должно быть очень осознанным, очень глубоким.
очень твердым. Решение посвящения. Ты смотришь на человека и говоришь: я все понимаю, я все осознаю, я оцениваю все риски и все трудности. Я признаю это. И я сейчас осознанно принимаю решение посвятить себя этому человеку на все дни моей жизни. Я посвящаю себя этому человеку. Вот это любовь. Любовь – это посвящение. Знаете, Иисус говорил, Он молился, и Он говорил, что из-за них я посвящаю себя. За них я посвящаю себя. Христос был полон любви к людям. Но знаете, когда Он висел на кресте, Ему плевали в лицо, я не думаю, что Он был настолько захвачен любовью. Ему так: ах, как я вас люблю! О, я изнемогаю просто от любви к вам! Это просто такое чувство кайфовое! Нет! Когда Он висел на кресте, совершенно другие чувства наполняли Его. Скорбь. Очень сильная. И однако же, Он продолжал там висеть. Это было действие Его любви. Почему? Потому что Его любовь не была просто Его чувством. Не было просто там навеяно чем-то, гормонами или еще каким-то там возбуждением эмоциональным. Нет. Это было обдуманное, глубокое решение и посвящение до смерти. Посвящение. Когда мы в церкви благословляем людей, они говорят слова брачных обещаний, и они говорят в хорошие времена и во времена испытаний, в здравии и в болезни, в избытке и в недостатке, всегда буду любить тебя, всегда буду заботиться о тебе. Вот это любовь. Любовь способна сказать такие слова, не под действием опьянения, а смотря на человека, где все понимаю. Я понимаю, что не всегда все будет хорошо. Я понимаю, что когда ты утром проснешься без макияжа и в бигудях, я понимаю, что меня это не будет сильно вдохновлять, но я принимаю решение любить тебя в таком состоянии. Я принимаю решение посвящать себя за тебя. Я принимаю решение, но вкладывать свою жизнь в твою жизнь. Вот это любовь. Осознанное, глубокое посвящение. Вот на таком основании нужно строить взаимоотношения. Поэтому если у вас есть влюбленность, это хорошо. Но подождите, пока эта влюбленность не перерастет в любовь, пока вы поймете: с этим человеком я хочу связать свою жизнь. И это будут не только романтические мгновения. Я проживу с ним жизнь, я пройду, я хочу разделить все с этим человеком в моей жизни. И пройти до конца, и моя любовь не перестанет никогда. Пока я буду дышать на этой земле, я буду с этим человеком. Я знаю, что этот человек будет стареть. Я знаю, что этот человек однажды потеряет свою привлекательность. Я знаю, что этот человек не всегда, может быть, будет на высоте. Но я решал. Вот это есть любовь. Так Иисус посвятил себя за нас. Он знал, что мы не всегда будем любить Его. Он знал, что мы будем согрешать. Он даже знал, что иногда мы будем предавать Его, но Он посвятил себя за нас. Это настоящая любовь. На этом основании нужно строить брак. Аминь. Принимать серьезное, судьбоносное решение в нашей жизни. Хорошо. Итак, я думаю, что немножко понятно, да, между влюбленностью и любовью. Влюбленность – хорошо. И знаете, время от времени, когда вы приняли решение любить, время от времени влюбленность будет вспыхивать. Любовь – это как жар в углублях. Там жар, он всегда есть. Любовь, она всегда будет хранить этот жар. Любовь, она всегда будет поддерживать этот жар. И как только на этот жар вы бросите что-то сухое, там ветки, не знаю, траву сухую, вспыхнет огонь. Огонь – это как влюбленность. Знаешь, когда у тебя есть любовь, ты моешь посуду, ты там помогаешь по дому убирать, ты то, занимаешься рутинными делами, воспитываешь детей, все. Но потом стоит тебе взять и сводить свою жену в ресторан, если у вас есть любовь, влюбленно вспыхнула. Ты смотришь ее глаза, она накрашена, красивая, ты тоже. Когда есть любовь, за влюбленностью, тогда уже нет проблем с влюбленностью. Она, как только вы дадите ей возможность, она будет вспыхивать. И она должна быть. Должны взаимоотношения, и должна быть романтика. Но это будет вспыхивать только тогда, когда есть глубокое чувство. Когда есть любовь. Слава Богу. Поэтому, друзья, очень важно время помолвки. Очень важно. В это
это время еще раз люди проверяют свои чувства, является ли это просто влюбленностью или это серьезное мое решение. Это так хорошо, что у нас есть время помолвки. Что люди, когда влюбились, они не сразу вступают в брак. За время помолвки ты все всякое случается. У нас минимум 3 месяца помолвки. За это время все может случиться. Правда, ты ссоришься, ты то и то проходит, ты смотришь так. А готов я вообще с этим человеком на самом деле до конца моих дней? Аминь. Слава Богу. Хорошо. Следующий момент. Кого выбрать? Кого выбрать? Спутники. Вы знаете, что мы выбираем?
Да.
Мы выбираем. И один из советов Писания. Ищите себе спутника, который будет на одном уровне с вами. Ищите себе спутника, который будет на одном уровне с вами. Это должен быть человек, ну, как говорят, одного поля ягода. Одного поля ягода. Ищите человека, который с вами с одного поля. Это значит, что у него будет, ну, вы примерно на одинаковом уровне, духовном, интеллектуальном, социальном, финансовом, возрастном, примерно на одном уровне. Ну, конечно, есть там определенные колебания, бывает, что там, это не значит, что вам нужно быть там обязательно одногодками там или что-то. Нет, это понятно. Но примерно есть определенные рамки, знаете, ну, это неправильно, если там, ну, у меня был одноклассник, он женился на женщине, которая была на 18 лет старше его, а ее сын был на 1 год младше от него. Вот, и, ну, как вы думаете, что там было? Конечно, оно все развалилось. Понятно, что это, ну, неправильные вещи там. Тогда, вот. Могут быть определенные колебания, но выбирайте одного поля ягода. Потом духовное. На духовном одном уровне, на уровне социальном. Ну, как бы, из одной среды люди должны. Знаешь, если, ну не знаю, там, если выходит замуж, например, он сын там олигарха, или она дочь олигарха, а он, ну, из села приехал только. Вот. Ну, я не думаю, что там будет все в порядке во взаимоотношениях. Будет не все в порядке, правда?
Да.
Должен быть примерно один уровень. Примерно один уровень. Примерно из одной социальной среды. Глазами тебе может понравиться кто угодно, но ты должен понимать, ты выбираешь себе спутника на всю жизнь. Примерно одна социальная среда, вы должны понимать друг друга. Примерно один интеллектуальный уровень. Это тоже есть, ну, в этом есть разница тоже. У людей разное образование, разное это самое. Иногда я вижу, как люди, например, мужчина, он смотрит там, женщина, она красивая, конечно, она это самое, у нее там высшее образование, то и то у нее там, все. А он, ну нету, ну, знаете, ну, интеллектуальный уровень, как бы, ей даже поговорить с ним не о чем. Но он, я ее завоюю, она такая классная, все. Нет, слушай, ты будешь чувствовать рядом, ну, рядом с ней себя, ну, всегда немножко ниже, чем, ну, ты есть на самом деле. То есть ты будешь чувствовать себя не настоящим мужчиной. Тебе нужно быть примерно с одного уровня с ней. Книга Левит, 19 глава. Хочу прочитать сейчас, что говорит Писание по этому поводу. Книга Левит, 19 глава и 19 стих. Смотрите, написано: «Уставы мои соблюдайте, скота твоего не своди с иную породою, поля твоего не засевай 2 родами семян, в одежду из разнородных нитей и шерсти и льна не одевайся». Смотрите, Бог говорит: поля не засевай 2 родами семян, в одежду из разнородных нитей и шерсти и льна не одевайся. Не смешивай.
Бог говорит,
не смешивай. Каждое, написано, каждое семя по роду своему. То есть, если ты из этой социальной среды, там ищи себе спутника жизни. Это не значит, что для тебя Бог поставил границу. Ты можешь развиваться, ты можешь подняться выше этой социальной группы своей. Но вот, если ты сейчас на этом уровне, такого же человека ищи, иначе вы не найдете общего языка. Иначе где-то с чьей-то стороны будет превосходство, с чьей-то стороны унижение. Вот, иначе не построите здоровых, нормальных взаимоотношений. Аминь. Второзаконие, 22 глава тоже. Давайте посмотрим. 9 стих. Второзаконие, 22 глава, 9 стих. Не засевай виноградника своего 2 родами семян, чтобы не сделать тебе заклятым сбора семян, которые ты посеешь вместе с плодами виноградника своего. Вот, опять он говорит, не засевай 2 родами семян. То есть это должен быть одного рода. Гибриды,
они не жизнеспособные.
Кто здесь?
Вы знаете, что гибрид, если вы возьмете гибрид какой-то, и вы возьмете оттуда семечко, оно не принесет плод. Вот. Точно так же во взаимоотношениях. Если это гибрид, вот, не принесет плод. И еще одна сфера. Если вы верующий человек, находите себе верующего человека. Это правда. Если вы верующий человек, и вы в какой-то определенной конфессии или направлении, находите себе из этой конфессии. Бывают исключения? Конечно, бывают. Есть, бывает, что Бог благословляет там, ну, нормально, но это так редко, и это особое водительство Бога. И скорее всего, что в вашей жизни так не будет. Есть исключения. Знаете, Бог сказал так своему народу израильскому: бери жену себе из своего народа. Бери жену из своего народа. Есть исключения в Библии? Есть. Раав, Руф, вот, да, Моисей. Вот. Есть исключения, но их три. А миллионы остальных из своего народа. А кто был непослушен, приходило проклятие. Здесь написано: не засевать двумя родами семян, чтобы не сделать заклятым. Оказывается, это не, дело не в том, что Бог проклянет этот брак. Не получится ничего хорошего. При всей желании Бога благословить. Знаете, иногда, когда мне приходилось там, люди приходили, обычно женщины там, ну, хочется выйти замуж, и вот, ну, не нашла в церкви, нашла там в мире. Ну, давайте, я говорю, послушай, Бог тебя благословит. Настолько, насколько Он сможет. Но я хочу тебе сказать, что при всем желании Бога благословить тебя, хорошего ничего не получится. То есть ты останешься дочерью Божьей. Бог от тебя не откажется, не выгонит тебя. Не скажет: все, я не хочу с тобой иметь дело. Но ты сама перечеркнешь свою личную жизнь.
Да.
Почему? Потому что 1 Коринфянам, по-моему, 2 Коринфянам, 6 глава. Сейчас прочитаю, 14 стих. Второй Коринфянам. 6 глава, 14 стих. Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными. Ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего у света с тьмою? Какое согласие между Христом или Белиаром, или какое соучастие верного с неверным? Какая совместимость храма Божьего с идолами и так далее. И там в контексте тоже там говорится именно о брачных взаимоотношениях. Не преклоняйся под одно ярмо с неверными. Брак — это одно ярмо. То есть это то, что вместе люди тянут. Есть верующие, у верующего есть направление в жизни определенное. У него есть миссия, мы говорим. У неверующего этой миссии нет, ему нужно узнать Бога. Конечно, можно, если человек нравится, можно проповедовать, можно привести к покаянию там и все. Такое тоже бывает. Но знаете, какие иногда вещи бывают? Неверующий человек так сильно хочет, допустим, там жениться на девушке, там так понравилось, что он готов покаяться, и все, ему стоит наплевать там на Бога. Покаяться. У нас были моменты, когда действительно человек неверующий приходил в церковь именно из-за женщины. А потом, ну, я разговаривал с некоторыми людьми, ходим на собрание, ну, для того, чтобы встречаться. Она поставила условия: пока не покаешься, пока не уверуешь, это правильно. И он приходил, и потом он говорит, и вдруг на одном собрании меня зацепило. И он говорит, и потом я уже понял, что я хожу сюда не из-за нее, а из-за Христа. А потом и с ней все нормально. И брак получился, союз получился. Вот, и Бог благословит. То есть такие тоже моменты бывают. Но есть общий принцип. Есть общий принцип. Вот. Ну, я говорил это на, это, когда я проповедовал семье. Бывает, что люди приходят к Богу, и они уже живут в гражданском браке. Бывают такие. И если люди прожили, иногда бывает, что люди всю жизнь прожили, у них дети уже есть. Они не расписанные. Библия называет это грехом. Когда они пришли к Богу, что им теперь делать? Развестись? Ну нет, надо узаконить взаимоотношения, просто их все исправить это дело. Да. И получить благословение от Бога. Аминь. Либо если люди не видят себя вместе дальше, они живут в гражданском браке, то надо прекратить эти взаимоотношения, чтобы не было блуда.
Аминь.
Хорошо. Итак, не смешивайте. Да, гибриды не благословляются Богом. И поэтому надо искать из своего народа. И это будет благословением. Самые лучшие браки получаются. Чем ближе люди социально, духовно и так далее, тем благословение получается брак. Следующее, что хотел бы сказать. Брак подразумевает близкие интимные взаимоотношения, или то, что мы называем сегодня сексуальными взаимоотношениями.
теперь хочу вам сказать, это то, что тоже придумал Бог. Это не придумал дьявол. Вот, Бог сказал, плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю. И в сексуальной жизни мы получаем удовольствие, получаем удовлетворение. Это нормально, это от Бога. Но сексуальные взаимоотношения принадлежат только взаимоотношениям завета. Только после того, как человек заключил завет, вот такой, как мы говорим, он стоял перед Богом, стоял перед людьми и говорил, все, до конца моих дней, в горести и в радости, я с тобой, и ничто меня не разлучит с тобой, я обещаю тебе, любить тебя и так далее. Только после вот такого завета человек имеет право на интимную близость с этим человеком. Бог не благословляет секс, если за взаимоотношения не взята ответственность. Брак – это ответственность за взаимоотношения. Я беру на себя ответственность оставаться верным до конца моих дней. Я подкрепляю эту ответственность тем, что ставлю роспись в ЗАГСе. Это значит, что теперь мое социальное положение и финансовое положение подкрепляет мои слова. Если у меня есть квартира, и я женюсь, например, да, она становится моей женой, там, и я потом приобретаю что-то в браке и так далее. Если я вдруг захочу развестись, это все поделится. Это значит, что когда я вступаю в брак, я серьезен в этих отношениях, я на самом деле беру на себя ответственность. И только тогда я имею право на то, чтобы вступать в сексуальные взаимоотношения. Все, что до или вне семейных отношений, брачных взаимоотношений, Бог называет грехом, это блуд. Это блуд, это грех, и Библия говорит, что за это приходит проклятие, и написано, что блудник грешит против своего собственного тела. И Писание говорит, убегайте блуда, бегайте блуда, разрывайте эти отношения, избегайте отношений, которые могут привести к блуду. Мы, когда мы говорим о помолвке, люди в помолвке, мы им говорим, и мы настаиваем на том, чтобы они не оставались наедине, где-то в квартире, там, допустим, наедине, чтобы, если они вдвоем, чтобы в квартире обязательно кто-то еще присутствовал, либо чтобы это было в общественных местах, они встречались. Почему? У нас есть плоть. У нас есть плоть, а когда люди нравятся друг другу, это очень легко, там, знаете, ну, все, где-то там захватило, и все, человек согрешил, согрешил, и за грех приходит проклятие. Вот. Конечно, есть прощение у Бога, мы можем покаяться, мы можем, там, если это искренне, все, мы покаялись, так получилось, там, отверглись этого, Бог очистит и благословит потом. Но если это делается постоянно, грешу и каюсь, каюсь и грешу, это называется уже, ну, это лукавство. И Бог с лукавым по их лукавству поступает. Аминь. Вот. Поэтому сексуальные взаимоотношения, это то, что принадлежит брачному союзу. И это то, что особенно благословляет брачный союз. И иногда люди говорят, ну я хочу найти сексуально совместимого человека. Что за бред? Послушайте, как это найти сексуально совместимого человека? Ну потому что я хочу быть уверен и так далее. Не на этом строится брак. Брак строится на любви. Если будете любить друг друга, все будет хорошо. Все будет классно. Аминь. Если есть любовь. Почему? Потому что секс тоже подразумевает служение. Ты не пользуешься человеком. Ты отдаешь то, что у тебя есть. Вы отдаете просто друг другу. Вот что это такое. А не просто используешь ради удовлетворения там, своих каких-то нужд физиологических. Аминь. Вот. И таким людям нужен не сексуально совместимый человек. Им нужно изменение понимания и исцеление души. Знаете, друзья, еще 50 лет назад, всего 50 лет назад, 60 лет назад, большинство людей, ну, во всяком случае, на территории этой страны еще воздерживалось от сексуальных взаимоотношений до брака, или во всяком случае это считалось ненормальным. Еще 50-60 лет назад, послушайте, сегодня люди мне говорят, я разговариваю с некоторыми мужчинами, говорят, ну я же не могу, как это, я пока женюсь, там, а что мне делать до того, как я женюсь, я же не могу терпеть, подождите, друзья, Бог, ну как бы, у меня есть свое определение для таких людей. Вот. Но Бог создал нас с волей. Мы можем обуздывать свои желания. Это нормально. Вы знаете вообще, почему происходят такие вещи? Почему блуд? Почему люди в блуд впадают? Из-за того, что они принимают в разум мысли о блуде. И все, и они их не останавливают. Процесс один и тот же. Вначале приходит образ. Человек его принимает. Начинает о нем думать. За образом приходит сильное желание. И все, человек, покорен этим желанием, сдаться не может. А все можно остановить на начальном этапе. Иисус говорит, кто смотрит на женщину с вожделением, тот уже согрешил. Это значит, как только пришел к тебе этот образ, как только пришла мысль, ты можешь ее просто остановить, и ты можешь контролировать свое сексуальное желание. И это нормально. И сегодня люди говорят, о, это такое напряжение, люди злые, которые... Да ничего подобного. Тогда апостол Павел должен был быть самым злым человеком в мире. Потому что он решил... не жениться вообще из-за своего предназначения. Он говорит, Иисус меня призвал к такой жизни, жизни безбрачия. Тогда он должен был там монстром быть вообще. А он написал 1 Коринфянам 13 главу, главу о любви. Аминь. Поэтому возможно воздерживаться, и нужно воздерживаться до брака. Секс до брака — это грех однозначно, и другого определения, ну, не может быть. Иногда, иногда секс, ну, до брака, почему люди идут на это, иногда из-за низкой самооценки. Низкая самооценка, как у мужчин, так и у женщин. У женщин, например, если с родителями, ну, родители не дали, например, там, ласки определенной, там, физической ласки и так далее, женщина может чувствовать, девушка может чувствовать недостаток этого, она ищет любви. Вот. И она думает, что вот мужчина, сейчас я найду. Это все на уровне подсознания. Она даже этого не осознает. Она просто ищет любви. И поэтому они вступают в ранние половые взаимоотношения. И они думают, сейчас он так меня полюбит и так далее. Я хочу вам сказать, девочки, особенно если вы молоденькие, я хочу вам сказать, что пацаны вот где-то на вашем уровне, они думают и они чувствуют совершенно не так, как вы думаете и чувствуете. У них совершенно другие. Они не ищут любви. И вашу любовь им 100 лет не надо. У них это физиологическая потребность. Они попользуются и выбросят. Серьезно. Серьезно. Поэтому, чтобы вы не были ранены, чтобы вы не были эмоционально ранены. Блюдите себя, ни в коем случае не позволяйте пользоваться собой. У вас должна быть высокая самооценка. Даже если родители, ну, по каким-то причинам не смогли вам этого дать. У вас есть Бог Отец, Он так сильно любит вас. Вы очень значимы, вы дочь царя, и вы не должны просто так раздавать себя. Да. Вы должны отдать себя достойному. Тому, кто скажет, стоя на сцене, стоя у алтаря, держа вас за руку, скажет, все, до конца моих дней, горести и печали. Всегда. И когда ты будешь хорошо выглядеть, и когда ты состаришься, я буду с тобой. Вот такому человеку только вы можете отдать себя. Аминь. То же самое у юнош. Знаете, юноши, если им тоже не дали хорошую самооценку, если у них плохая самооценка, они не чувствуют себя мужчинами, они могут искать свою мужественность в количестве половых взаимоотношений, в количестве сексуальных связей. Чем больше таких связей, тем больше они думают, что они чувствуют себя мужчинами. Но на самом деле нет. На самом деле ты все равно чувствуешь себя пустым, ты все равно чувствуешь себя уязвимым, ты все равно боишься. И вот что еще происходит. Когда много вот таких вот связей, или когда это связи вне брака, происходит обесценивание вообще. Человек начинает, особенно это у мужчин, они начинают цинично к этому относиться. Цинично. А это настолько драгоценные вещи. Они предназначены Богом быть настолько тайными, настолько интимными и настолько благословенными. Но когда вот так вот много, все, это все теряется. Это становится настолько таким тривиальным, циничным делом. И все, и вы теряете благословение просто. Из-за того, что вот так вот занимаетесь этим. Аминь. Поэтому секс принадлежит только в браке. Только в браке можно этим заниматься. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. Хорошо, и еще одна вещь хочу сказать. Брак — это ответственность. Мы уже немножко говорили, я сейчас, ну, хочу чуть больше сказать. Брак — это ответственность. Он влияет на вас, на вашего партнера, на будущих детей, на все общество. И от брачных взаимоотношений зависит достижение Божьих целей, поэтому нужно очень серьезно и обдуманно к этому подойти. Очень серьезно и обдуманно к браку. В браке нет мелочей. Книга пророка Амоса, 3 глава, 3 стих. Амоса, 3 глава, 3 стих. Там пророк говорит, пойдут ли двое вместе, не согласившись между собой. Пойдут ли двое, не согласившись. Послушайте, мелочей нет, нужно согласиться, прежде чем вы вступите в брак, нужно согласиться по каждой мелочи прийти к согласию, по каждому вопросу жизни прийти к согласию, по практическим моментам жизни. Браки не распадаются из-за каких-то там глобальных причин, вот, там, не знаю, там, каких-то там огромных, там, она там может, почему вы разводитесь? Ну, я развожусь, потому что он плохо относится к вопросу, там, экологии в мире, там. Нет, ну, не из-за этого, правда. Совсем другие вещи, они намного больше, более приземленные, из-за этого браки распадаются, поэтому нужно себя обезопасить. Библия говорит, что благоразумный видит беду и укрывается. То есть мы должны предвидеть, с какими проблемами мы можем столкнуться и предпринять шаги для того, чтобы эти проблемы не разрушили нас, а наоборот, чтобы мы могли превосходить их. Поэтому по каждому вопросу нужно прийти к согласию. То есть, знаете, когда люди вступают в брак, он думает такой, что Ну, я могу жить и в шалаше. Я могу жить и в шалаше. А, и думает, это не важно, где мы будем жить. А потом, когда вступает в брак, оказывается, что для нее это очень важно. Она не согласна жить в шалаше. А они об этом даже не говорили. Он думал, ну она же так любит меня. Она за мной в шалаше, да я могу и в берлоге жить, так где угодно. Я за мной, она моя боевая подруга и так далее. Мужики, послушайте, никогда так не думайте. Ни одна женщина не согласится быть вашей боевой подругой. Серьезно, никогда в жизни не согласится. Знаете, на что они только согласятся? На то, чтобы быть любимой. Вот, на любимую она согласится, на то, чтобы быть боевой подругой, нет, никогда. Вот если она будет любимой на первом месте, то она тогда сможет стать и боевой подругой. А если ты думаешь, да ты же моя боевая подруга, давай, я в шалаше. Нет, никогда в жизни. Нужно согласиться по этим вопросам. Аминь. Прийти к одному мнению. Иисус говорит, если ты хочешь построить башню, сядь сначала и посчитай издержки. Вдруг начнешь строить и не сможешь достроить. Если ты хочешь построить брак, сядь и посчитай издержки. Подумай, во что это тебе выльется. Подумай, с чем ты столкнешься. Аминь. Хорошо. Хочу привести некоторые моменты, по которым нужно прийти к согласию, прежде чем вступить в брак. Вам нужно составить бизнес-план с вашим партнером. Что бизнес-план? А как же любовь? А? Слушайте, вот это и есть любовь. Ты обдуманно к этому, ты серьезно, ответственно подходишь. Слушай, знаете, это... Ну а как детей, например, люди рожают детей, а потом о них не заботятся. Да, я к нему буду. Нет, слушай, нужно бизнес-план. Ты заводишь ребенка, бизнес-план состав. Как ты будешь о нем заботиться? Точно так же вступаешь в брак, бизнес-план составь. Первый вопрос. Какие у вас общие цели? Какие у вас общие цели? Вообще направление в жизни общее. Ну, например, он может мечтать быть миссионером, а она для нее это катастрофа. Для нее переехали вообще в соседний, может быть, район города, это уже катастрофа. Вот. А для женщин, ну... Мужчины, они кочевники, им сняться с одного места, переехать на другое, а что тут такого? Ну, что? А для нее один переезд, это все, это почти как полжизни потрачено. Вот. А если он миссионер? А если это в ее сердце нет? Ну слушай, если ты призван Богом быть миссионером, а женишься на девушке, для которой это вообще это закрытая тема, ты будешь несчастнейшим человеком, и скорее всего вы разведете.
Да.
Я буквально недавно, на прошлой неделе, слышал один рассказ. Верующие люди, с детства верующие, они в пятидесятнической церкви, вот, и они полюбили друг друга, он призван был быть пастором, он знал, он пастор, он выучился, он закончил семинарию, а для нее это было не так важно, для нее самое главное было там, ну вот, семья и так далее. И когда они уже поженились, и он начал входить в свое служение пастора, ей не понравилось, что его по вечерам нет, потому что по вечерам обычно собрания там и так далее. И она говорит, мне это не нравится, я не хочу, чтобы ты был пастором. Все, давай, прекращай свою карьеру, потому что по вечерам ты должен быть дома, вот, и так далее. И все, она ему запретила, буквальным образом запретила быть пастором. Он долго мучился, впал в депрессию, потом, в конце концов, не смог с этим смириться, ушел от нее, подал на развод. Верующие люди с детства, представьте, подал на развод, пытался заняться служением где-то там сам, там тоже не получилось у него. В конечном итоге ушел от Бога, сейчас живет в блуде. А она мучается, она в депрессии с двумя детьми, осталась в депрессии, сидит, у меня такой трудный период в жизни, он меня бросил, негодяй и так далее. Нет, при чем здесь негодяй? Тебе нужно было брать, ну, думать, нужно было разговаривать, слушай, а кем ты себя видишь? Ты пастором видишь? А что это значит быть пастором? Пастором это значит, что по вечерам тебя не будет дома? А, нет, извини, ты мне не подходишь. И ему точно так же нужно было с ним поговорить. Это очень важно. Второй вопрос, по которому нужно прийти к согласию. Сколько у вас будет детей? Ну, сколько Бог даст. Бывает такое, знаете, ну, это бывает, что он мечтает, а у нас будет 10 там. А она думает, слушай, 2 это все, это уже можно. 13 это мечтает, да? Поэтому тоже надо к этому прийти к согласию, потому что потом он будет настаивать, слушай, давай, что такое 2, давай, 3, 4, 5. Она, нет, никакой, и он может найти себе ту, которую согласится. А почему? Они не договорились. И это надо было сделать до брака. Прийти к согласию, пойдут ли двое вместе, не согласившись. Следующий момент, где вы будете жить? Вы уже говорили о шалаше. Где вы будете жить? Бог усмотрит. Нет. Бог дал тебе, если ты мужчина, Бог дал тебе ответственность это усмотреть. Да, тебе нужно.
нужно молиться Богу, да, тебе нужно уповать на Бога. Но ей ты не можешь так сказать, а Бог посмотрит. Нет, потому что в брачных отношениях это ответственность на тебе, ты должен усмотреть, где ты будешь жить. Снимать жилье и так далее. Вам нужно это поговорить, слушай, давай мы соглашаемся, мы будем снимать жилье, вот такое время. Вот столько мы будем времени откладывать на жилье, и потом мы купим. В общем, мы планируем свою жизнь, что мы 5 лет будем жить на съемном жилье, а потом мы сможем купить, мы откладываем, и мы сможем купить свое собственное жилье и так далее. Кто здесь? Как вы распределите роли и функции в семье? Это тоже важно. Кто что будет делать? Я ничего не буду делать. А почему? Я мужчина. Я буду делать только мужскую работу. Слушай, вы знаете, что я понял, что женская работа намного тяжелее, чем мужская. Намного тяжелее. Я пробовал, но как бы были моменты, когда мне пришлось вместо жены там делать абсолютно все по дому, там целый день, например, день, два, три. Это ужас. Это страшные вещи вообще. Нужно распределить роли, функции семьи. Договориться, слушай, как мы будем это делать? Мы генеральную уборку будем делать. А как мы будем делать? Что ты будешь делать? Давай, ты будешь там это делать, я буду это делать. То, все, она, знаете, как бывает иногда? Воскресное утро. Он спит, он хочет, он так вымотался за эту неделю, вообще. Вот. И он спит, думает, а, сегодня отдохну. Тут он слышит так, пылесос. Что такое она? Так, давай, бери там это самое, бери, вытруши там то, неси. Как бы туша? Что делать? А ты что, не, я что, не генеральную уборку? Так мы даже не договаривались. Так почему здесь не договаривались? А что, так и будет грязно у нас? И все, и пошло. Вместо генеральной уборки скандал. Нужно договариваться. Нужно договариваться. Каков будет ваш бюджет? Каков будет ваш бюджет? Потому что у нее могут быть такие мечты. Вышла замуж, оказалось, что его возможности намного меньше, чем ее потребности. Поэтому нужно договориться, сколько мы примерно в месяц будем зарабатывать. А потом договориться, как мы эти деньги будем тратить, как мы будем распределять. Потому что она думает, ну ладно, ладно, хорошо, будем зарабатывать столько, и половину будем тратить на мою косметику, и мои юбочки, там, босоножки, очки, там, ну, что-нибудь такое. А он думает совсем наоборот, он думает, нет, половину я буду на спиннинге себе тратить, а из оставшейся половины, половину на колеса для машины. Вот. А на оставшуюся половину мы купим себе хлеба, сало, проживем. Это сталкивался с этим? Если не сталкивались, послушайте, это реальная жизнь, так и будет, нужно договориться. Послушай, вот такая у нас будет бюджет, столько мы будем там, допустим, пожертвования делать, столько у нас будет там, мы будем отлаживать на жилье, там, столько мы будем там, допустим, платить за коммуналку, а столько мы будем питаться, а вот столько... Не, ну давай чуть больше, давай. Вот столько тебе на косметику. Слушай, мне на спине ничего не осталось. Ну? Хорошо. Жертвую своими спиннингами, пока не начнешь зарабатывать больше. Аминь. Аминь. Как вы будете заботиться о родителях? Вы знаете, что иногда тоже такие. А твоя мама, а твой папа, а там ты. Нет, Писание говорит, чтобы мы почитали. Как мы будем? Вообще этот вопрос давай отговорим. А вдруг родители заболеют? Такое возможно? Возможно.
Да.
Нет, мы верим, они никогда не будут болеть. Однажды они состарятся, все равно, вы никуда от этого не денетесь. Как вы будете заботиться о родителях? А ты готова, слушай, а ты готова взять, ну, наши родители, а вдруг с ними так, что нам нужно будет ухаживать? А ты готова, ну, на это? Я вам хочу сказать, процентов 70-80 женщин не готовы. И чтобы ответить «да», нужно очень серьезно подумать. А ты готова часть денег, если вдруг заболеет, твои родители или мои родители, чтобы мы часть денег на лекарства отдали? Как вы будете планировать ваше время? Это тоже очень важно. Особенно, ну, верующие люди, они заняты. Если вы по-настоящему верующий человек, у вас есть цели и так далее, или вы, ну, деловой, активный человек, всегда заняты. Там служение, там что-то по бизнесу, там еще обучение какое-то. И нужно запланировать свое время. Например, вы планируете, давай посмотрим, а нужно быть вместе. Вот у нас есть неделя, там я не могу, там то, там то, там то. Давай где-то чем-то пожертвуем. Один вечер в неделю сделаем что-то, наш общий вечер. И один день полностью выходной. Все, это только наше с тобой время, больше никому не принадлежит. Только ты и я. Это этот вечер, или там два вечера в неделю, и вот это. Потому что если этого не запланировать, она ждет, что он уделит мне внимание и так далее. А он думает, да все нормально, она же понимает, что деньги зарабатываю, и Богу служу. Она у меня все понятливая, она у меня такая. Я помню, один брат ехал, и он как раз был в помолвке, должен был жениться, и ехал вместе с двумя уже женатыми братьями. И эти два женатых брата говорят, слушай, ну женщины, как их, не поймешь, они такие, там еще рассказывают. А этот едет между ними, слушайте, вы не поверите, а моя, она такая, она совсем не такая, она такая классная, она такая просто, ну, она так понимается. Они начали смеяться, говорят, слушай, мы тебя через месяц после твоей свадьбы, мы тебя сейчас заочно запишем на прием к пастору по вопросам семьи. Потому что примерно все одно и то же. Примерно одно и то же. Женщине нужно внимание. Если мы не выделим время, вообще взаимоотношения, чтобы они были здоровыми, их нужно поддерживать. Туда нужно подбрасывать дров. Этот огонь нужно разжигать. Для этого нужно время. Нужно уделять друг другу время. Нужно договориться, как мы со временем вообще. Как мы будем временем распоряжаться. Сколько у нас будет общего времени. Поэтому планировать время. Ну и другие вопросы, друзья. Их масса. Вы можете по ходу общения эти вопросы находить и решать. Потому что вам нужно явить славу Божию здесь, на земле, через ваши брачные взаимоотношения. Они должны быть благословением. Вот, и это будет благословением только для зрелых, здоровых, вот, здоровых и разумных людей. Аминь. Хорошо. Делаем еще 2 минуты перерыва, и потом последний практический момент, как найти вообще себе спутника.